363-36-59. Это телефон прямого эфира «Эхо Москвы». Это программа «Без посредников». Но прежде чем я включу телефон, я отвечу на вопросы. На два вопроса, скажем. Значит, студент Марина спрашивает, можно ли выступать против политики своего государства, которое ведет войну. Можно, Марина. Во-первых, на сайте те, кто у нас проголосовал, 86% отвечают на этот вопрос положительно. Во-вторых, мы с вами знаем, что 70% населения США сейчас выступают против политики своего государства, ведущего войну в Ираке, и более того, один из лидеров на президентской гонке Барак Обама является противником этой войны. Да? Поэтому можно, и история это показывает. Теперь, что касается Джо Байдена, Джозефа Байдена. Это довольно интересная история. Как вы знаете, уже сегодня Обама утром, ночью сегодня назвал своего кандидата на пост вице-президента от Демократической партии. Это очень интересная история. Я думаю, в программе 49 минут в четверг. А мы будем говорить с Михаилом Гусманом и с Наргиз Асадовой, которая делегирована нами на съезд демократов в Денвер. Она будет выходить из Денвера более подробно. Но сейчас я хочу вам сказать, что, безусловно, этот выбор принесет Обаме как несколько очков, так и несколько, скажем, назовем их, рисков. Очки заключаются в том, что он получает человека очень опытного в международной политике. Байден является председателем Сенатского комитета по международным делам давно, он уже 30 лет как сенатор. Кстати, 30, даже больше 33 года, он стал сенатором в 30-летнем возрасте всего, он такой опытный человек. Досье Ирака, досье Югославии, досье России. Между прочим, в понедельник Байден был в Тбилиси и после этого заявил о том, что Россия, что США должна выделить миллиард долларов Грузии на восстановление ее инфраструктуры. Это Байден, да? Значит, и таким образом он как бы пополняет копилку ястребов Обамы. Кроме того, что еще в плюсах, он может привлечь к Обаме голоса тех, у кого Обама еще не набрал голоса, это прежде всего рабочие, это католики. Дело в том, что сам Байден родился в католической семье и есть католик, и семьи рабочих. Но при этом надо сказать, что есть такой минус. Во-первых, он из штата Делавэр, который так голосует за Обаму. Последний опрос показывает, что у Байдена, что у Обамы в его штате 50%, у Маккейна 41%, поэтому нет вопроса. Ну и во-вторых, Обама, который все время говорил об обновлении политического класса, берет 65-летнего сенатора, который 35 лет в политике, который голосовал, кстати, за войну в Ираке в 2003 году. Так что на самом деле здесь такая непростая история. Наши победители, кто правильно ответили про Хабаровск, да, 5000-я купюра, изображен Хабаровск, и получает книгу Юрий Звенигородский, Константина Ковалева-Случевского, «Серия жизнь замечательных людей». Юрий Звенигородский, напомню, великий князь московский, это сын Дмитрия Донского. Итак, наши победители, которые сказали Хабаровск, Дмитрий, 520, телефон начинается, Тимур, 297, Максим, 739, Андрей, 024, Елена, 360, Анатолий 308, Алексей 943 и Георгий 619. Это наши победители, которые правильно назвали Хабаровск. Теперь мы переходим, собственно, к телефонным звонкам. 363-36-59. Я напомню, что это программа «Без посредников». Сразу хочу сказать, еще раз напомнить вам, что RTVI включено в Грузии. И включено оно было, и продолжает оно транслировать передачи радиостанции «Эхо Москвы». Вот, собственно, я хотел вам сказать. Теперь слушаем телефон звонки. Алло, здравствуйте, алло.
Добрый вечер, Алексей.
Здравствуйте.
Алексеевич.
Да. Как вас зовут?
Меня Кирилл зовут.
Да, Кирилл.
У меня, собственно, к вам небольшая лично просьба. Мы с вами беседовали в 48 минутах.
Я знаю, я получил вашу смс, Кирилл. Давайте, да? Давайте в эфире такие вещи не делать все-таки, да? Мы поправим расшифровку, да. Там действительно смешно случилось. Следующий звонок. Алло, здравствуйте, алло.
Алло.
Да, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Лидия Николаевна.
Откуда вы, Лидия Николаевна?
Я из Самары.
Из Самары? Отлично. Да. У меня сегодня Самара просто. Фантастически, да.
Самара, вы знаете, во-первых, с днем рождения, поздравляю.
Спасибо большое, Лидия Николаевна.
Вот, во-вторых, ваш коллега, учитель истории, вот вы знаете, у нас существует проблема учителей с большим педагогическим стажем, более 20-30 лет, увольняют. В прошлом году в Москве даже были акции пикета, наверное, вся Россия.
По-моему, там нехватка, извините.
Вот, вы знаете, нехватка. В общем, учителя судятся, но в наших судах, вы понимаете,
в Самаре, подождите, Лидия Николаевна, в Самаре увольняют?
да. И директоров 12 человек.
Я попрошу... Лидия Николаевна, я сейчас вам ничего сказать по этому поводу не смогу, кроме того, что я попрошу своих коллег из Самары приготовить нам материал по этой теме, потому что это удивительная история. Она связана не с возрастом, а с нехваткой людей. Я знаю, есть дефицит кадров, как это увольняют. Я думаю, что на следующей неделе, во-первых, но я попрошу наших самарских коллег, которые меня слышат, про это дело сделать, нам рассказать, что у вас там происходит. Во-вторых, я думаю, что на следующей неделе я встречусь, я планирую себе встретиться с Андреем Фурсенко, министром образования, и спрошу, что у него там в Самаре. Да, такая странная история, когда не хватает людей, еще просто выгонять людей, или там что, у вас сокращаются школы. Ну, в общем, это требует, согласитесь, Лидия Николаевна, это требует изучения. Я сейчас вот, сидящий в эфире, я вам ничего по этому поводу сказать просто не могу, потому что не знаю ситуации. Я предпочитаю сначала выяснить ситуацию, а потом давать ответы и обещания. Но поговорю об этом с теми, с кем я сказал. Итак, 363-36-59. Да, я понимаю, что здесь у меня в основном звонят люди, которые обычно звонят и забирают все номера телефонов, а я вот не буду снимать эти трубки, чтобы вы понимали, да, что там профессиональные звонившие, звонящие товарищи вот сегодня отдохнули, потому что одно и то же, одни и те же достаточно неинтересно для слушателей в первую очередь, наверное. А вот следующий телефонный звонок с непонятным мне кодом. Алло, здравствуйте.
Алексей Валерьевич.
Здрасте. Здравствуйте. Как вас зовут?
Виктор зовут. Ростов-на-Дону.
Ростов-на-Дону, понял. Да.
Вопрос такой.
Да.
Вот у вас-то бывают различные умные люди. Нельзя ли, чтобы задать вопрос, чтобы ответили? Что такое адекватный ответ со стороны России должен быть?
Я попробую. Я понял, Виктор. Смотрите, разные адекватные люди, в том числе и военные, и политики, по-разному оценивают адекватность ответа. Вообще адекватность ответа зависит от двух вещей. Она зависит от цели, если мы говорим про вот этот конфликт, который ставит себе воюющая сторона. Это первое. Главное, цели, да, чего мы хотим добиться. А второе, она зависит от того, сначала как военные, потом как политики решают эти вопросы. Потому что у военных российских, если я правильно понял цель, это уничтожение военной инфраструктуры Грузии вообще. Вот то, что российские войска делали с военной инфраструктурой Грузии, да, бомбили аэропорты, уничтожали военные базы. Вот цель какая? Цель не допустить повторного нападения, предположим. Адекватно это или неадекватно? Кто это может сказать? Каким термометром это измерить? Или, например, выдвижение вот этой линии, так называемой буферной зоны, выставление постов, это адекватно или неадекватно? Слушайте, вся армия Грузии 10 тысяч человек, да? Или там 17 тысяч человек с спецвойсками, что называется. 58-я армия Северокавказского округа, 80 тысяч человек. Там у Грузии 9 самолетов было в начале конфликта, всей армии 9 боевых самолетов, это сегодня сказал Наговицын. Что является адекватным ответом? А есть вторая история. Адекватно ли действовала Россия в момент бомбардировки Цхинвали? Я считаю, что в момент бомбардировки Цхинвали российское политическое руководство и российская армия действовала адекватно. Может, я чего не знаю. Но мне кажется, что если задача защиты мирного населения, а не присоединение Осетии, или не унижение Грузии, или не свержение режима Саакашвили, то это было адекватное действие до определенного момента. Еще раз повторю, до определенного момента. Это что, адекватное действие насчет задержания французского посла в тот момент, когда у Медведева очень сложная ситуация с Европейским Союзом? Это адекватное действие? Это чье адекватное действие? Сержанта, майора, генерала или Медведева? Понимаете? Или наоборот, там, использование Грузии вот, артиллерии против Цхинвали, это адекватные действия? А кто-то считает, что адекватные, а кто-то считает, что неадекватные. Там, взятие Тбилиси российскими войсками, гипотетически, это адекватные действия? Кто-то считает, что это было бы адекватно угрозе, а кто-то считает, что неадекватное. Виктор, невозможно посчитать. Это вот то, как вам кажется. И здесь у политиков, это военная история, да, есть политическая история. Стоит ли это все? Вот продолжение, не то, что было, а вот продолжение, да, вот эти хитрости с невыводом, отводом, лингвистические игрища. Стоят ли они отношения России с ее партнерами в Западной Европе, вообще во всей уже Европе, уже даже не в Западной, уже во всей Европе? Стоит ли это того или не стоит? И что стоит? Да? Стоит ли это того, чтобы в Черноморскую акваторию стали входить там, с гуманитарной или негуманитарной помощью корабли НАТО? Это стоит того? Стоит того усиления напряжения с войной? Вы знаете, что мне это напоминает? Это малоизвестная история. Может быть, я попрошу Сережу Бунтмана сделать об этом отдельную передачу. Это напоминает мне берлинский кризис 1962 года, когда напротив стояли советские и американские танки. Реально. Я уже рассказывал о том, и даже это не Карибский кризис, это гораздо хуже был, чем Карибский кризис, просто про это мало написано. И я знаю, что вот покойный академик Фурсенко, он собирался и дальше эту тему развивать, берлинского кризиса, к сожалению, не написал, но в опубликованном третьем томе, те, кто не слышал, президиум ЦК КПСС, там опубликованы стенограммы разговора Хрущева и Кеннеди. Буквально накануне вот этого берлинского кризиса. Вот один на один у них было, с переводчиком, естественно. И вот четыре разговора, полностью стенограммы впервые. Это вот просто отражение. Я себе представляю, как там, Медведев говорил бы сейчас с Бушем. Это вот один в один. Понимаете, это адекватно? Это цена вопроса какова? Выигрыш для каждой стороны какой? Проигрыш для каждой стороны какой? Поэтому разные умные люди считают по-разному. Кто-то говорит, что такая цена должна быть заплачена. Кто-то говорит, что это слишком дорогая цена для того, чтобы платить ее. Ну и так далее. Поэтому, Виктор, никакого адекватного ответа вам не будет. Потому что каждый умный или не очень умный человек будет излагать здесь на их свою философию, свою адекватность. И мы будем предоставлять возможность разным людям излагать разные адекватности, скажем так, разные системы. Потому что в этом и есть наша информационная политика. Алло, здравствуйте, алло. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Игорь.
Откуда вы, Игорь?
Казань.
Казань. Давайте, Игорь. Говорите вы в эфире.
Алло,
вы Алексей, говорите, да.
Поздравляем вас с днем рождения вашего радио.
Спасибо.
И желаем, чтобы Наталья Ивановна Басовская вместе с вами продолжали передачи.
Будем делать обязательно.
Очень интересные передачи, мы очень слушаем их с удовольствием.
Спасибо, я очень рад, спасибо, Игорь, я очень рад, что и в Казани наши передачи с Натальей Ивановной происходят. Я еще вот в это воскресенье завтра мы будем повторять, поскольку Наталья Ивановна взяла тайм-аут Авиценну, а вот уже 31 августа мы начинаем новый сезон, мы стреляем, и, по-моему, если мне не изменяет память, скажу вам сразу, мы стреляем с Робеспьера, которого у нас не было. Вот тоже еще был фрукт, между прочим. А когда-то я считал его героем. Мое мнение с тех пор сильно изменилось. Алло, здравствуйте, алло.
Алло.
Да, здравствуйте, вы в прямом эфире, как вас зовут?
Здравствуйте, это из Перми вам позвонили, меня зовут Дамира.
Дамира.
Вот в этой неделе вот передача была Андрея Илларионова.
Да.
Почему-то у нас в Перми отключили... Вот по другим каналам и все пили, плясали, и авторадио, и радио России все говорили. Не знаю, почему... Нет,
Амира, а вы имеете доступ к интернету?
А у меня интернета нет.
Ну, может быть, у ваших родственников есть. Попросите, чтобы они распечатали вам это интервью. Потому что оно есть на нашем сайте, вот все, что я могу вам предложить. Может быть, вам распечатают там друзья, родственники, у кого есть интернет. Или дадут прослушать, потому что в интернете есть и звук, и все интервью, которые мы проводили, мы теперь почти все закладываем на наш сайт в интернете, и вы можете и слушать, и читать. Другого варианта нет, я не знаю, почему перекрыли. Ну, что я могу вам? Ну, перекрыли. Алло, здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Алексей Алексеевич.
Здравствуйте.
Вас с днем рождения.
Спасибо.
Вашу прекрасную и любимую нашу радиостанцию.
Спасибо, это очень трогательно.
Вам всем здоровья, всем быть.
Спасибо,
всегда.
Будем.
А самое главное, чтобы вам быть везде, потому что ваше отсутствие на отдыхе испортило мне отпуск.
Ну что ж делать, если только это испортило вам отпуск, то у вас, значит, счастливый отпуск был. Я вам могу только позавидовать, а наше отсутствие, например, лишило меня отпуска вообще. Я вот в этом году, к сожалению, там всего отвалил-то на 5 дней, а тут вот такие события. 363-36-59, алло, здравствуйте, алло. Алло.
Ой, Алексей Алексеевич.
Я.
Здравствуйте, это Валентина из Новосибирска.
Да, Валентина.
Когда вы к нам вступите в борьбу, чтобы мы вас слушали здесь?
Я вступлю к вам в борьбу с того момента, как Новосибирск выставит лицензию на конкурс, потому что никак иначе я в Новосибирск прийти не могу. Но я хочу вам сказать, что все-таки развитие интернета, мы уже как бы понимаем, что развитие интернета – это очень серьезная история. Вот во время, скажем, событий в Грузии и Абхазии мы увидели утроение посещений нашего сайта, мы увидели, как, собственно говоря, люди приходят. Ну, сами, вы сами видели, там счетчик стоит, что там десятки тысяч человек читают и слушают. Это через интернет. Десятки тысяч человек, что говорить о радио. Но это только начало. Я думаю, что... Ну, тем не менее, вот ставка на интернет. Алло, здравствуйте, алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день, Алексей.
Здравствуйте.
Я хочу с вами посоветоваться.
А как вас зовут? Вы скажите сначала.
Значит, мне 34 года.
Так.
Я коренной грузин.
Так.
Родился, вырос там, школу кончил там, но приехал в Москву,
угу.
И я с тех пор живу в Москве.
Так.
Женился на русской.
Так.
У меня двое сыновей. Один по паспорту грузин, другой по паспорту русский. Они сами это определили.
Так.
Теперь, вы понимаете, как мне быть, как я должен себя чувствовать сейчас в Москве? То ли мне бежать?
Не-не-не-не. Все, я понимаю. Послушайте меня, пожалуйста. Никуда бежать не надо. Я думаю, что сейчас мало есть людей, которые чувствуют себя хорошо. А, имею в виду количество погибших, прежде всего, да, погибших мирных жителей. Как можно себя чувствовать? Во-вторых, никуда бежать не надо. Я думаю, что никаких преследований грузин не будет. Я знаю, что в отличие от кампании 2006 года существует жесткий циркуляр министра внутренних дел Рашида Нургалиева на этот счет. Жесткий циркуляр, и если люди там начнут повторять то, что они делали в 2006 году, там, со школами, с составлением списков, с там, облавами, да, то им мало не покажется, и министр им покажет Кучкину мать, потому что инструкция подписана, написана. Более того, я вам скажу, что в отличие, опять-таки, от 2006 года, нам очень мало сообщают, ну, практически не сообщают о том, о тех случаях, когда вот существует преследование. Вы грузин, ваши, как я понимаю, дети российские граждане, независимо от их национальности, они российские граждане, а будет даже и грузинские граждане, я не думаю, что вам следует что-то бояться в Москве, хотя, конечно, подонки есть разные, подонки есть всюду, но при этом, еще раз повторяю, Москва, если вы живете в Москве столько, это такой же ваш город, вы знаете, очень много людей приехало в этот город позже вас, и с меньшим основанием могут говорить, что это их город, понимаете? Поэтому пока мы видим, что никаких таких вот ксенофобских выходок власть не допускает, во всяком случае, в отношении себя, и мы не слышим о том, что какие-то там молодежные группировки, кроме... Да нет, в общем, даже и кроме нет. Ничего такого не предпринимают, я думаю, что никуда бежать не надо. Вообще, я думаю, вы знаете, каждая война заканчивается миром. И несмотря на все претензии, которые предъявляются сейчас России, Грузии, Грузии, России, все равно будет мир, понимаете? Не сейчас, позже. Будет мир, и очень многим людям, на мой взгляд, будет стыдно за то, что они делали и говорили сегодня. Это надо перетерпеть, это надо переждать. Да? И ваши сыновья, вот вам 74, значит, вашим сыновьям там младше, они должны являться вашей поддержкой и защитой. И российское государство должно быть вашим защитником, это безусловно. 363-36-59, следующий телефонный звонок, у нас еще 6 минут есть. Алло, здравствуйте, алло. Так, так я не могу. Вы меня извините, ради бога, вы там между собой разговариваете. У меня осталось еще мало времени. Алло, здравствуйте, алло.
Алло.
Да, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, Алексей, это Михаил.
Откуда вы, Михаил?
С Москвы.
Ага.
Я в 91-м выступал по эхо, предлагал, говорил, что сотрудники милиции не будут Белый дом брать. Ну, я вас знаю, у меня тоже ладно. Смысл вот в чем. Вот эта война грузинская, она для нашей страны, мне кажется, принесла очень большую пользу. Знаете, чем? Чем больше нас изолируют, тем лучше будет жить наш народ. Потому что тогда все наши олигархи и другие жулики, которые деньги на Запад взяли, вынуждены будут их здесь вкладывать. Может быть, это... Я не знаю, какое-то мнение не очень.
Не, я понимаю, что вы говорите. Я попробую, Михаил, вам ответить так. Значит, во-первых, нас не изолируют, это невозможно. Потому что вы себе представьте на секунду, как интегрирована экономика. Вы себе представьте на секунду, какие деньги вложены, сколько десятков миллиардов западных инвестиций, западных здесь, в России. Олигархи, может, там, а их олигархи здесь. да? Это первая история. Это просто невозможно изолировать. Вот ограничения, и это бы очень хотели, значит, некоторые наши совершенно маргинальные слои, правда, во власти. Но это невозможно. Это даже если бы они хотели, если бы это хотел президент Буш, если бы это невозможно. Другая история, что нас могут ограничить, им поставить нас в заранее невыгодные истории. Смотрите, мы проиграли научно-техническую революцию, да, как раз в результате вот этого изолирования Советского Союза. Мы потеряли, а мы отстали, огромные там отставания начались, в том числе и тогда, когда после вступления Советского Союза в Афганистан начали всякие санкции. Да, недоступ к технологическим, ведь, собственно говоря, что мы хотим все время? Вот Путин говорил, да, нам нужен доступ к технологическим открытиям, давайте делиться друг с другом, нам нужен доступ к тем и к тем. Посмотрите, где вперед вырываются индустриальные страны. Это взаимовыгодный процесс, взаимовыгодный. А, значит, будут санкции какие-то, это для нашей экономики не смертельно, но опасно, потому что мир очень быстро развивается, технологически быстро развивается, и ни одна страна, даже такая, как Соединенные Штаты, не пользуясь возможностями там других технологий, на мой взгляд, не сможет действовать. Вот, например, если говорить о нанотехнологиях, которые являются реальностью, да, я немножко стал вот интересоваться этим, насколько это дутый пузырь, не дутый пузырь, убедился, что это не дутый пузырь. И нанотехнологии, например, активно внедряются, или, вернее, разрабатываются еще в двух странах, которые ушли очень далеко вперед. Это Соединенные Штаты и Израиль. А вот все эти беспилотники, о которых мы говорим, да, новый способ ведения войны. Кстати, Наговицын, как раз вот этот генерал-лейтенант, он говорил о том, что вот мы не используем этого, у нас нет, того у нас не было. Он говорит это. Так, за победным барабаном мы слышим вполне здравый голос генерала, кстати, летчика, который говорит о том, что вот они используют беспилотники наблюдения, мы нет. Значит, мы должны будем сотрудничать. Мы должны будем делать совместно, перенимать идеи. Если мы будем изолированы, если будут наложены эмбарго на те или иные технологии, это плохо. Никакой пользы для нашей страны не будет, поверьте мне. Никогда деньги сюда не вернутся, они уйдут в серые зоны. А зачем здесь деньги держать? Они будут там держать, в офшорных зонах, и получать там более стабильную прибыль. Я думаю, Михаил, это неверный подход, тем более, что он невозможен, собственно, что мы с вами обсуждаем. Он невозможен. Последний телефонный звонок, 363-36-59, и все. Алло, здравствуйте. Да что ж такое-то, она ничего не слышит. Еще раз давайте я наберу, что-то там у нас опять звучит. Алло, здравствуйте, алло. Алло. Ну, невозможно так. Алло, говорите в трубку. Ну, вы слышите все, да? Вот услышите. Вот можно так понимать, что звук по радио отстает от телефона. Алло, здравствуйте, алло.
Алло.
Да, здравствуйте, вот.
Алло, алло, это радио, да?
Да, вы в эфире, здрасте, как вас зовут?
Да, Арсен Васлен, чеченский,
да.
Правозащитник и писатель.
Так, говорите, у вас 30 секунд.
Я насчет этой войны в своем мнении. Грузия заменила истекшую кровью Чечню, стала на передовой борьбы за независимость Кавказа.
Знаете, прерывается связь, я понимаю, что вы хотите сказать, что раньше Россия вела войну с Чечнёй, а сейчас с Грузией. Это неправильная оценка. А Чечня была часть России. Кстати, между прочим, обратите внимание, в сегодняшнем интервью нашем, которое Наргиз Асадовой дал Мэтью Браза, помощник госсекретаря по Кавказу, он уже сказал, что вот мы в свое время не критиковали вас за то, как вы вели войну в Чечне, потому что Чечня была часть вашей территории, мы признавали территориальную целостность России, и поэтому признавали право России восстановить свою территориальную целостность даже с излишним, как он там говорит, что диспропорции и так далее. Вот, собственно говоря, была позиция. Поэтому Грузия страна другая, иная, суверенная держава, поэтому никак ее сравнить с Чечней нельзя. Я понимаю вашу боль, но тем не менее это исторически неправда. Исторически неправильно. Я напомню вам, что в 19 часов через 10 минут буквально, или через 5 минут, Юлия Латынина, которая вернулась только что из Тбилиси, будет в прямом эфире «Эхо Москвы». А в 20 часов кейс с Матвеем Гонопольским и Юлием Гусманом. А вот в 21 час, во-первых, вы снова услышите интервью, которое сегодня дал нам помощник госсекретаря США Мэтью Браза. И затем вы услышите еще два интервью, которые каналу Евроньюз на прошлой неделе или на этой неделе дали. С одной стороны, вице-премьер правительства России Сергей Сергей Иванов, а с другой стороны министр иностранных дел Грузии. Поскольку эти лидеры не согласились, не дали ответа на наше предложение об интервью, мы благодарим наших коллег с Интерньюз и говорим о том, что нашим слушателям все равно до них дойдет точка зрения и Сергея Иванова, и министра иностранных дел Грузии, потому что в этом наша работа. 18:14 в Москве. Всем добрый вечер. У микрофона Алексей Венедиктов. Это программа «Без посредников». Я буду с вами до 19:00, когда меня сменит Юлия Латынина. А затем в 20:00 придет время программы «Кейс», где Матвей Гонопольский, вернувшийся из отпуска Юлий Гусман, будут разбирать с вами сложные судебные дела. Прежде чем мы пойдем дальше, я хотел бы, давно я этого не делал, из-за войны в первую очередь разыграть несколько книг. Мне кажется, что эта книга доставит вам удовольствие. Издательство «Молодая гвардия» выпустила в серии «Жизнь замечательных людей» книгу Константина Ковалева-Случевского «Юрий Звенигородский». Вот могу точно вам сказать, что мало кто про него знает, он вообще отсутствует в списке великих московских князей почему-то. А почему, об этом как раз и говорится. Это сын Дмитрия Донского, его судьба очень показательно для судьбы России вот пост Дмитрия Донского еще под игом, но уже не совсем так. Серия «ЖЗЛ», Юрий Звенигородский, Ковалев-Случевский автор. Я вам советую вам ее выиграть. Как выиграть? Послать смс-ку на телефон московский. Телефон 970-45-45, 970-45-45, код плюс 7985. А вопрос будет очень простой. Вопрос будет такой. Какой город изображен на 5000-й российской купюре ныне? Какой город российский же изображен на 5000-й российской купюре? Если вы вспомните, какой город изображен, я понимаю, что из кармана сейчас мало кто потащит, но тем не менее, то пришлите смс-ку плюс 7985-970-45-45. Не забывайте подписываться. Естественно, работает и пейджер, естественно, работает и интернет. Вроде бы, но смс работает точно, я вижу, вот он вовсю идет. Итак, какой город изображен на 5000-й российской купюре нынешней? Плюс 7-985-970-45-45. Не забывайте подписываться. Ну и книга из серии «ЖЗЛ», издательство «Молодая гвардия», Юрий Звенигородский, Константина Ковалева-Случевского. 8 экземпляров, 8 победителей получат эту книгу вот свеженькая, только-только. Это первое. Дальше. Вот Дентон пишет, я не держал таких денег в руках. Да не в руках надо держать, а смс-ку прислать. Не тратить время. Я же не прошу прислать мне 5000-ную купюру. Да? Так, ну хорошо, давайте теперь перейдем к вопросам, которые пришли ко мне по интернету за время. Два дня мы собирали их, или там 28 часов мы их собирали, чтобы было разнообразие. Конечно, мы будем говорить о разных вопросах, в том числе и о политических. Сегодня я совмещаю суть событий и программу «Без посредников», потому что с 1 сентября у нас частично новая сетка, но очень частично, и я думаю, что я вполне могу посвятить дело еще и политике. Антон Решетников, «Бизнес из Москвы», пишет, поговаривают, что после Южной Осетии в России вашу радиостанцию могут прихлопнуть из-за якобы антироссийской направленности и так далее. Значит, но вы знаете, пока нас попытался прихлопнуть Михаил Николаевич Саакашвили, видимо, из антигрузинской направленности, я напомню, что 18 числа компания RTVI, которая ретранслировала передачу «Эхо Москвы» в Грузии, была отключена от эфира и, собственно, прихлопнули, грубо говоря. Но я обратил бы ваше внимание, что единственный вопрос, ну, кроме 6 пунктов Саркози и Медведева и Саркози, единственный вопрос, по которому сошлись Министерство иностранных дел России и Госдепартамент США, это оба довольно энергично выступили с протестом против отключения RTVI и «Эхо Москвы» в Тбилиси. Министр Лавров сделал довольно резкое заявление, тем более, что это из-за трансляции его интервью, у нас нет никаких сомнений, было отключено «Эхо Москвы» и RTVI в Тбилиси. И Госдеп США, на брифинге было сделано тоже энергичное заявление. В общем, вчера нас включили. Так что Михаилу Николаевичу сильно не повезло, когда две великие державы договариваются, вот надо как бы прислушиваться к этому. Видимо, неспроста так, поэтому насчет прихлопнуть, уважаемый Антон, ну вот. Я должен сказать, что, конечно же, я представляю, что и в Москве, и, возможно, многие недовольны той информационной политикой, которая ведет «Эхо Москвы», предоставляя слово разным сторонам конфликта, и более того, журналисты «Эхо Москвы» высказывают разные позиции по поводу этого конфликта и этой войны. Вы знаете, это наша информационная позиция, и мы ее держим, но при этом нас здесь никто не прихлопывает и предупреждения не выносит. Вот можно сколько угодно выражать неудовольствие нашей редакционной политикой, что и делается на разных этажах власти, и лично, и не лично. Но, тем не менее, мы работаем. Мы работаем так, как мы считаем нужным, и продолжаем вещать в эфире. Поэтому насчет прихлопнуть, это скорее к Михаилу Николаевичу. Вот. Ну, как хлопнул, так и отхлопнул. Я бы сказал так. Как хлопнулся, так и отхлопнулся. Вот. Это первое, что я хотел сказать. Второе, что я хотел сказать, и мне кажется, это чрезвычайно важно для вас, для всех. Важно вот что. Что у нас разные точки зрения внутри редакции. Вот мне тоже тут пишут вопросы, а вот вы там не уволите Доренко за его точку зрения. Кстати, Сергей Доренко, он находился в отпуске, и он выйдет 1 сентября с утра вести, но он... Причем я хочу вам сказать, что график Сергея Доренко вне зависимости от войны расписан до конца декабря. Мы с ним расписали, потому что ну, человек должен знать, как он работает. Так вот, он поместил в своем блоге такое свое мнение об этой войне, я приказал этот блог, не советуясь с Доренко, перекопировать на сайт «Эхо Москвы», и вы можете там его обсуждать, и он так обсуждается. Естественно, у него своя точка зрения там. У Юлии Латыниной, которая вот вернулась из Грузии и сегодня через час будет здесь, даже меньше, чем через час, у него своя точка зрения. Но я хотел бы обратить ваше внимание вот на что. Сегодня специально на первую страницу нашего сайта мы перекопировали наш архивный клинч с Сергеем Бунтманом, допустимо ли применение военной силы, допустимо ли принуждение к миру. Это январь, это 1 января 2008 года, и там вообще нет слова «Грузия», там вообще нет слова «Осетия». И у нас разные точки зрения. Это был настоящий клинч, и голоса наших слушателей распределились почти пополам, или вернее, ровно пополам. В первом варианте выиграл Сергей, во втором я. Не имеет значения, у нас действительно разные точки зрения. Ну и что? Так это же нормально. А что здесь ненормального? А что здесь такого нового, что у людей есть разные точки зрения на этот конфликт? У нас же, собственно говоря, корреспонденты, или там не корреспонденты, конечно, ведущие, да, они люди состоявшиеся со своей историей, со своим пониманием о справедливости отдельным и разным. И я считаю, что это правильно, что в эфире «Эхо Москвы» не существует единой позиции по поводу этого конфликта, существует позиция по поводу профессионализма журналистов, которые работают. И далее. Значит, сегодня в 21 час мы решили сделать вот что. В 21 час мы повторим интервью, которое нам дал помощник заместителя госсекретаря Мэтью Браза. Мне тут один из наших слушателей написал такое письмо. Кто это такой? Журналист из Самары. По «Эху» идет интервью про российско-грузинский конфликт с неким американским старшим помощником младшего дворника. Так, мне непонятно, почему в этом ПАКС Американо участвует «Эхо». Собственно, США в этом деле такая же посторонняя величина, как и Боливия. С боливийским старшим помощником младшего дворника интервью тоже будет. Но вот я хочу сказать, что когда такие журналисты, как Александр Боголюбов из Самары, журналисты, замечу, не обыватели, такое пишут, надо сказать, что они полностью непрофессиональны. Во-первых, то, что США не посторонние, заявляет у нас министр иностранных дел Лавров, заявляет у нас Сергей Иванов, заявляет у нас, намекает у нас президент Медведев, да, то есть США внутри конфликта и занимает активную позицию. И что? Видимо, Александр из Самары не знает, какую позицию занимает руководство его страны. Печально для журналиста. Это для обывателя нет, а для журналиста печально, полный непрофессионализм. Во-вторых, господин Мэтью Браза, это тот человек, это практически специальный посол по вопросам Кавказа. Госдепа США. Это человек, который осуществлял челночную дипломатию на протяжении 4 лет. И человек, который глубоко вовлечен в конфликт. Если журналисты Самары этого не знают, я очень печалюсь за самарских слушателей, у которых такие журналисты непрофессиональные. Впрочем, ну, каждому овощу свое место. Так вот, сегодня в 21 час после того, как вы знаете, вот после Латынина и Кейса, там у нас будет... Я понимаю, табель о рангах, а затем мы предоставим повтор интервью Мэтью Браза и еще две передачи. Мы обратились и, к сожалению, не получили ответа ни от вице-премьера российского правительства Сергея Борисовича Иванова, ни от министра иностранных дел Грузии Эки Ткишелашвили. Мы хотели интервью их. Так вот, эти государственные мужи или женщины, я имею в виду министра иностранных дел Грузии и вице-премьер правительства России, дали интервью каналу каналу Евроньюс, который транслировался на русском языке на территории Российской Федерации. Мы приняли решение, что не все принимают Евроньюс, не у всех есть Евроньюс. Мы просто полностью, благодаря нашим коллегам с Евроньюс, сегодня по 8 минут, а они там 8-минутное интервью, мы дадим вам возможность послушать и мнение вице-премьера правительства России Сергея Иванова, который дал 14 числа интервью Евроньюсу, полностью дадим все, что есть у них на сайте, и мнение министра иностранных дел Грузии Еки Ткишелашвили, которая 20 числа дала интервью, вот и плюс Мэтью Барреза. Выбирайте сами, сравнивайте аргументы, но это для думающих людей, а для журналистов из Самары, я думаю, что некоторых, типа Александр Э. Боголюбов, я думаю, это не обязательно. Вот, собственно говоря, что я хотел вам сказать по этому поводу, по поводу конфликта. Еще есть одна вещь, чрезвычайно важная, это по поводу референдумов. Меня спрашивают, вот Зураб меня спрашивает из Петербурга, говорит, ведь в референдумах не участвовали изгнаны оттуда грузинское население. Это правда, но это две разные правды, Зураб, потому что если начать внимательно присматриваться, то мы увидим, что все-таки, согласитесь, в Южной Осетии грузинское население было меньшинство. А вот в Абхазии грузинское население было, или там, скажем, люди, уехавшие из Абхазии, большинство населения довоенного, поэтому никакой референдум, это две разные истории, какой референдум не является легитимным, там, это понятно. Но и референдум сейчас ничего не решает, потому что все уже перешагнули через это вот формальное волеизъявление народа, только почему народа, а народов, населяющих Абхазию и Южную Осетию, и в понедельник будет политически целесообразным российским парламентом принято решение о обращении, видимо, к президенту Российской Федерации о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Ну, а дальше уже все будет в руках там у Дмитрия Медведева, у президента, или, вернее, у команды Медведева-Путина, потому что никаких сомнений нет, что вот это консенсусное решение. Там нет совершенно разводки между Медведевым и Путиным. Я предполагаю, что решение принималось на консенсусной основе. Далее Андрей из Карелии мне пишет, нельзя ли вернуть хотя бы раз в месяц программу Ганопольского, в которой он рассказывал, какую бытовую технику покупать, что новенькую. Я думаю, что мы придумаем, как это сделать, Андрей. Я тоже страдаю по отсутствию этой программы. Возможно, в каком-то и развороте раз в месяц действительно мы будем просить Матвея Юрьевича делать такую передачу. Михаил Тверской из Санкт-Петербурга. Прокомментировать историю с информационным вбросом об удовлетворении просьбы Ходорковского в 11:23 примерно. По нашему эху было включение из Москвы. Алексей Дыхович на это сказал. Через 7 минут в новостях другая информация. Да, это действительно так. Сначала пришла информация по каналам агентства, по-моему, Интерфакс, о том, что суд удовлетворил просьбу Михаила Ходорковского. Через 6 минут пришла, и Дыхович на это зачитал в эфире и сделал абсолютно правильно. Через 6 минут пришла поправка и отзвонил наш корреспондент Ирина Воробьева, которая там была, что это не так. Видимо, корреспондент Интерфакс или там другого агентства, сейчас не упомню, одного из агентств информационных, плохо услышал. Да, такое бывает. И попытался быстрее передать. Ну вот, поправились. А там всякие политики... Знаете, когда опередить конкурентов, бывают, совершаются такие ошибки. Андрей, менеджер из Москвы, спрашивает, как вы относитесь к произведениям Сорокина «День опричника» и «Сахарный Кремль». Гню опричника Сорокина отношусь. Он же как отношусь? Хорошо отношусь. «Сахарный Кремль» еще не читал. Так, далее у нас... Что еще? Спасибо всем, кто поздравил радио «Эхо Москвы» с 18-летием. Вчера у нас действительно был день рождения. Разные всякие слова позитивные говорил. Вот я думаю, что те люди, которые слушают «Эхо Москвы» и которые говорят позитивные слова, это разные люди. То есть те, кто говорят позитивные слова, те тоже хороши. Те, кто говорят просто слушают, те тоже хороши. И поэтому всем спасибо и продолжайте нас слушать. Мы, собственно, не собираемся закрываться, а мы будем продолжать работать так, как мы считаем правильным. Даже когда у нас такие разные мнения. Надежда спрашивает, что с Мариной Старостиной? Марина Старостина счастливо отдыхает, я вам сказал. И она появится в эфире «Эхо Москвы», когда отдохнет. Так, далее, что... как я вижу будущее СНГ, я уже давно говорю, мне кажется, что СНГ все-таки это такой, скорее, декоративный орган, а не состоявшийся, где место для встречи глав государств, площадки. Я, кстати, считаю, что, наверное, Саакашвили поторопился выходить из СНГ, потому что это та самая площадка, которую, на которой мог бы обсуждать вместе со странами другими ситуацию сложившуюся. Это его ошибка, безусловно, тем более, что я предполагаю, что грузинский народ от этого потеряет, потому что через какое-то время там что-то изменится, а уже Грузия не будет иметь преференции СНГовских. Но при этом я обратил бы ваше внимание на сегодняшнюю новость, что госпожа Меркель собирает конференцию соседей Грузии. Да? Это Армения, Азербайджан, Туркменистан, как я понимаю. И все, Россия, как я понимаю, еще не позвана. И вроде бы госпожа Меркель не собирается ее звать. Не знаю, посмотрим. Это наша подруга Меркель, я имею в виду подругу Владимира Владимировича и Дмитрия Анатольевича. Там, в общем, ситуация такая, непростая. Так, далее, что здесь? Про Доренко я вам ответил. Александр, учащийся из Москвы, поделитесь инсайдом, когда Ходорковского отпустят. Это я не знаю, нет у меня такого инсайда. Если бы я знал, я бы вам ответил. Так, дальше, что у нас здесь? У нас здесь пошли смс-ки. Ирина пишет. Алексей Алексеевич, большое спасибо за Дезу, которую вы и ваши сотрудники пичкали, слушайте, благо есть достоверные источники. Слава богу, Ирина. Вот вы мне пишете на протяжении 5 лет и ругаете «Эхо Москвы», что она недостоверная. Ну, продолжайте писать. Я счастлив вас видеть сегодня на экране. Вера из США пишет. Надо сказать, что у вас долго висел ролик о девочке из Осетии, якобы доказывающей цензуру на Fox News. На деле он был сфальсифицирован российским каналом. Не следует ли извиниться за вранье и повесить оригинальную версию? Я прошу прощения, у нас висела оригинальная версия. Вера, вы, наверное, не в курсе. У нас висела версия 3 минуты 47 секунд. Что касается вот такого сфабрикованного ролика, ну, вот он был сфабрикован, вы это знаете. Мы вешаем оригинальные версии, Вера. Нам неинтересно вешать версии смонтированные, скажем так, мягко скажем. Ну и вот в этой части последнее, что я скажу. Петр Гусев-Михалев пишет, да пребудет Господь Шива со всеми сотрудниками моей любимой радиостанции. Ну, вспомним Высоцкого, Шива многорукий клыкаст. Я думаю, что это вполне отражает. Петр, спасибо вам большое за это пожелание. Потому что какими только, от имени каких только богов нас не поздравляли. Продолжайте делать это с таким же успехом. А сейчас на Эхе новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.